Специально не планировали, нет. Но моя группа занималась этой проблемой, что вполне естественно. Это их работа.
Дон.
Картер заколебался, а затем медленно продолжал.
Если это дело сорвется, Дон, для правительственной комнаты трофеев понадобится чья-то голова. И моя будет самой подходящей. Если оно закончится успешно, вы и ваши люди вернутся, пахнущие, как лилии долины. Если это случится, не пытайтесь слишком далеко протолкнуть свои дела.
Военные все еще будут более нужными, а? Вы советуете мне не заниматься этим?
Разумнее было бы не заниматься. Ладно, поговорим о другом. Что там случилось с этой девушкой, скорой Петерсон?
Ничего. А что?
Ваш голос был довольно громок. Я слышал его еще до того, как вошел в комнату для заседаний. Вам известна какая-либо причина, по которой она не могла бы отправиться в это путешествие?
Она женщина. На нее нельзя положиться в исключительных обстоятельствах. Кроме того...
Да.
Если хотите причину, Дьювол напустил на себя свою обычную мину законодателя. А я автоматически возразил. Насколько вы доверяете Дьюволу?
Что вы понимаете под словом «доверяете»?
Какова настоящая причина вашего решения послать Гранта с этой миссией? За кем вы полагаете, он должен следить?
Я не приказывал ему следить ни за кем,
ответил Картер низким хриплым голосом.
Команда уже должна сейчас проходить стерилизующий коридор.
Грант втягивал носом слабый медицинский запах, чувствовавшийся в воздухе, и был благодарен за возможность быстро побриться. Когда на борту женщина, не мешает выглядеть наилучшим образом. И форма ОМСС была совсем неплоха. Цельный комбинезон, перехваченный ремнем, странная смесь научности и фронтоватости. Тот, который нашли для него, сжал ему подмышками. Но ему, вероятно, придется носить его не больше часа. Он и другие члены команды проходили один за другим через коридор, пронизанный тусклым светом с богатым содержанием ультрафиолетовых лучей. Для защиты глаз от облучения они надели черные очки. Кора Петерсон шла непосредственно перед Грантом, так что он тихонечко сожалел, что перед его глазами черные линзы, через которые не так видна и ее красивая походка. Желая начать разговор, он спросил. «Разве эта прогулка действительно достаточна для того, чтобы стерилизовать нас, мисс Петерсон?» Она быстро повернула голову и сказала. «Я думаю, вам не следует беспокоиться за свои мужские достоинства». У Гранта искривился рот. Он сам на это напросился.
«Вы недооцениваете моей наивности, мисс Петерсон, и я получаю несправедливый прокол из-за вашей софистики».
«Я не хотела вас обидеть». Дверь в конце коридора автоматически открылась, и Грант тоже автоматически приблизился к девушке и предложил ей руку. Она уклонилась и переступила порог вслед за Дьюволом.
«Я не обиделся», — сказал Грант. «Я просто считаю, что мы не являемся по-настоящему стерильными. С точки зрения микробов, я имею в виду. В лучшем случае мы стерильны только снаружи. Внутри же у нас просто кишат микробы».
«В этом случае», — возразила Кора, — «и Бениш тоже не стерилен. Я имею в виду с точки зрения микробов. Но каждая бацилла, которую мы убьем, это на одну бациллу меньше, чем мы внесли бы внутрь иначе. Наши бациллы будут миниатюризированы вместе с нами. Конечно, и мы не знаем, как такие миниатюризированные бациллы будут действовать на человека, когда попадут в его кровь. С другой стороны, через час все миниатюрные бациллы в его крови увеличатся до нормальной величины. И это увеличение может сказаться более опасным, чем все остальное. Чем меньше Бениш будет подвержен неизвестным факторам, тем лучше. Она покачала головой.
Очень много мы не знаем. Это действительно неподходящий случай для экспериментов.
Но ведь у нас нет выбора, не правда ли, мисс Петерсон? Можно я буду вас называть на это время Корой?
Мне все равно.
Они вошли в большую круглую комнату, застекленную со всех сторон. Пол в ней был весь покрыт шестиугольными плитами, около 3 футов в поперечнике. На них выступали часто расположенные полукруглые пузыри, сделанные из какого-то стекловидного материала молочного цвета. В центре комнаты находилась такая же плита, но ярко-красного цвета. Большую часть комнаты занимало белое судно, около 50 футов длиной, по форме напоминавшее лошадиную подкову. Наверху судна была выпуклость, передняя часть которой была застеклена и которая заканчивалась наверху меньшей выпуклостью, полностью прозрачной. Судно находилось на гидравлическом подъемнике и перемещалось к центру комнаты.